Как-то один пастор сказал мне: Билл, должен сказать тебе, что те шаги по достижению гармонии в семье, о которых ты говоришь, не подходят для меня. Ты не знаешь моей матери. Тот факт, что я женат, для нее не аргумент. Я пастор, но это ее тоже не трогает. Она пишет мне длинные, полные горечи письма. Я сейчас принесу тебе. Он пошел в свой кабинет и принес большую стопку писем, наполненных горечью. При этом уронил на пол листок бумаги. Я его подобрал, там было изображено сердце, пронзенное ножом. И приписка сбоку. «Сын, вот что ты сделал с сердцем твоей матери». И знаете, что я обнаружил, читая выборочно эти письма? Эта мать была вдовой, и она хотела, чтобы ее сын не отвергал ее. Особенно по мере того, как она старела. Она хотела, чтобы ее сын был благодарен за многие жертвы, на которые она пошла ради него. Когда он, наконец, позвонил ей и попросил простить его за дух неблагодарности и непокорства, в его матери произошла перемена. Через неделю у брата этого пастора позвонил ему и сказал: «Я не знаю, что ты сказал маме, но она теперь совершенно другой человек. У нее ничего не болит, как раньше. Она очень изменилась. Твои слова вызвали резкую перемену». Я верю, что Господь хочет, чтобы мы обращали особое внимание на благодарность. Может быть, больше, в большей степени, чем мы думаем, потому что это основа похвалы, основа счастья. Один знаменитый человек, христианин, решил лечь в больницу, потому что находился в состоянии депрессии и не мог выйти из него. Этот человек был очень знаменит. В книге известных людей Америки, справочнике «Кто есть кто в Америке», ему отвели довольно много места. Он провел в этой больнице пару месяцев, в надежде преодолеть свою депрессию, но улучшения не было. И вот однажды его навестил один из друзей и сказал: «Думал ли ты когда-нибудь о том, чтобы отблагодарить людей, которые помогли тебе добиться успеха в жизни?» Тот человек никогда не думал об этом. Он сразу же вспомнил свою старую школьную учительницу, которая обучила его как раз тому, что сделало его знаменитым впоследствии. И он написал ей письмо благодарности за ту роль, которую она сыграла в его жизни. И спустя неделю, или около того, он получил письмо от этой учительницы со следами от слез. Он начал читать его, оно начиналось: «Здравствуй, Вилли. Когда я получила твое письмо, я представила тебя таким же мальчиком, учеником из моего класса, каким ты был тогда». Она написала о других вещах и затем сказала: «За все 50 лет работы в школе ты первый ученик, от которого я услышала слово благодарности. Единственный, кто спустя годы поблагодарил меня за мой труд. Я буду лелеять твое письмо как величайшую драгоценность до последнего дня моей жизни». Это так воодушевило того человека, что он стал писать другие письма. И через несколько дней депрессия покинула его, и он выписался из больницы. Если бы мы только понимали, как много значит благодарность, особенно для наших родителей. Однажды, сразу по окончании нашего семинара, один слушатель позвонил матери. Он был женат. Позвонил и сказал: «Мам, я никогда не благодарил тебя за то, что тебе пришлось перенести, чтобы я мог жить в этом мире, чтобы воспитать меня. Я хочу сказать тебе, что я благодарю Бога за тебя, за то, что Он дал мне такую мать, как ты». Мать заплакала и сказала: «Я могу тебе сказать, что собиралась покончить с собой. Думала, что я всего лишь помеха и никому не нужна. Не хотела никому мешать и решила покончить жизнь самоубийством. Сын с женой бросили все и поехали к матери. И с тех пор они живут по-другому. в атмосфере благодарности, почета, уважения к матери, которая участвует во всех семейных делах и чувствует, что она нужна. Я спросил как-то подростка: «Скажи, как обстояли дела, когда ты сегодня уходил из дома? Был ли ты опрятным, аккуратным? Все ли было на своем месте? Тебя не беспокоило, что в твоей комнате был беспорядок, но маме твоей целый день пришлось смотреть на это? Кстати, если вы хотите помочь сыну или дочери содержать свою комнату в порядке, могу предложить очень эффективное средство». Я спросил у молодежной группы: «Кто бы хотел получить небольшой стимул, чтобы перед тем, как уйти в школу, оставлять после себя прибранную комнату?» Многие изъявили желание иметь такой стимул. Я сказал: «Напишите свои имена на листке бумаги, чтобы я знал, что вы действительно этого хотите». Они так и сделали. «А теперь, — сказал я, — мы сделаем так. Каждую неделю, начиная с этой, после того, как вы уйдете в школу, я буду на выбор заходить к вам в дома и фотографировать вашу комнату и то, что вы после себя оставили. Мы увеличим эту фотографию и повесим ее на доске объявлений в церкви, чтобы все ее видели». Это очень хорошо сработало. И еще одно понятие. Понятие обмана. Родители спрашивают вас: «Куда ты идешь, Джим?» «Да вот к Джону хотел зайти. Это только первая остановка. Если бы вы сказали им, куда вы на самом деле собираетесь, они бы не выпустили вас и на порог. Это называется обманом. А затем такое качество, как ненадежность. Вы никогда не сможете воспитать чувство преданности, поощряя предательство. Некоторые из вас, возможно, думают, что если ваша подружка откажется от своих родителей, она будет более предана вам, когда вы поженитесь. Хочу вас предостеречь, что так не бывает. Все бывает как раз наоборот. Поначалу она может быть более предана вам, но с годами в действие вступят определенные законы, которые побудят ее предать и вас. Вы это испытаете, если только не попытаетесь убедить ее быть верной своим родителям уже сейчас. Затем такие явления, как гордость и обиженность. Мы можем назвать здесь очень многое, что можно отнести к категории вредных привычек и склонностей. Поэтому нам важно сначала определить, что же именно побудило нас нанести обиды тому, с кем мы находимся в конфликте. В наше время происходит все больше и больше психических расстройств. Хочу объяснить, что как сейчас, так и в прошлом были две основные причины для умственных и эмоциональных расстройств. Первая причина – физического характера. Мы не будем здесь о ней говорить. Просто приведу вам один пример физической причины умственного либо нервного расстройства. Меня однажды попросили супруги, не могу ли я чем-нибудь помочь их сыну. Он был старшеклассником, но совершенно не мог мыслить связно. Он прошел уже курс шоковой терапии, около 36 сеансов, но улучшения не наступило. Я расспросил их о сыне, и никаких духовных причин, которые могли бы вызвать какие-либо проблемы. Поэтому я предложил родителям нечто иное. Почему бы вам не отвезти вашего сына к стоматологу, проверить его зубы? В конце концов, они так и сделали. Когда сделали рентгеновый снимок, стоматолог сказал, что он не видел никогда ничего подобного. Корень одного из зубов рос вверх и обходил один из нервов и гланды. Он нарывал, и яд проникал в организм. Стоматолог удалил зуб, вычистил место, где он был, и к мальчику вернулся разум. Врачи, которые здесь присутствуют, могут сказать вам, что это редчайший случай, когда у душевного расстройства чисто физическая причина. И я соглашусь с этим. Но я рассказал об этом просто, чтобы дать пример, как иногда физические причины имеют психические последствия. Однако есть и вторая причина – духовная. Вот об этом нам бы хотелось рассказать вам сегодня вечером. Потому что существует два вида яда, которые Господь не хотел допустить в нашу жизнь. Если эти яды попадут в систему нашей духовной жизни, они приведут нас либо в клинику для душевнобольных, либо в обычную больницу, а может быть и в то, и в другое одновременно. Первое из этих отравляющих веществ – чувство вины. Вина – это проявление нашего духа, а не разума. Мы уже упоминали об этом раньше. Чувство вины, которое ведет к душевному расстройству, есть результат аморального поступка, совершенного в прошлом. Это чувство вины с годами увеличивается. С другой стороны, нас терзает чувство горечи. И когда чувство вины становится все тяжелее и тяжелее, истощает наши внутренние силы, происходит психический, эмоциональный или нервный срыв. Что мы тогда делаем? Обращаемся за помощью. Я благодарю Господа за то, что сейчас становится все больше и больше психиатров, психологов, психотерапевтов, которые основывают свои советы на принципах Слова Божия. Я прославляю Всевышнего за них, результаты которых они добиваются просто поразительны. Но, к сожалению, должен сказать, что гораздо большее число специалистов основывает свою практику на философии, на идеях человеческих. Результаты их работы трагичны. Даже средства излечения становятся проблемой. Позвольте мне объяснить вам, что они делают. Когда вам говорят: «Мы научим вас, как управлять своей жизнью», поберегите лучше свои деньги и время. Потому что они научат вас, как справляться с чувством вины, не избавляясь от нее, а уравновешивая ее осуждением других. Вот вам пример. Одна девушка пришла к такому специалисту за помощью. И он сказал ей: «Вы не должны чувствовать себя виноватой за то, что вы пытались убить свою мать». В результате анализа долгой беседы с вами, оценки ваших ответов на целый ряд вопросов, мы обнаружили, что когда вы были совсем маленькой, ваша мать окунала вас головой в ванну, поэтому все эти годы у вас было чувство скрытой враждебности к вашей матери, и когда вы взяли в руки нож, это чувство просто выплеснулось наружу. Поэтому вы так и поступили, это не ваша вина, это ваша мать виновата в том, что окунала вас головой, когда мыла вас в ванной. Еще один пример. Вам говорят: «Вы чувствуете себя виновной в том, что вы изменили своему мужу?» Но вы не должны себя винить. Видите ли, когда вы были маленькой, ваши родители не любили вас так, как должны были бы. Поэтому вам просто нужно больше любви, чем способен дать вам муж, поэтому вы ему изменили. Еще пример. Вы чувствуете на себе вину за то, что присвоили вещи, не принадлежащие вам. Но вы не должны себя винить. Видите ли, вы выросли в обществе, которое лишило вас определенных благ. Общество перед вами в долгу, и поэтому вы их присвоили. Что же они делают, эти специалисты? Они уравновешивают ваше чувство вины обвинениями в адрес других. Беда в том, что это ненадолго. Через какое-то время обвинения в адрес других теряют всю остроту, ослабевают. А чувство вины остается. Оно будет возрастать. И человек снова прибегает к шоковой терапии, к лечению. Он опять пойдет к психологам за советом. Господь ясно дает нам понять, что таким путем мы не сможем решить эту проблему. Если то, есть только один способ достижения долгосрочных результатов – очищение своей совести. Чистая совесть важнее, чем мы можем себе представить. Апостол Павел сказал в первом послании к Тимофею: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Вы скажете: «А разве Павел не сказал нам, что мы должны, забывая задние, простираясь вперед, стремиться к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе?» Но когда Павел произнес эти слова, забывая задние, он имел в виду не свои грехи в прошлом, а свои достижения тогда. Павел сказал: «Я был одним из фарисеев, я достиг этого и преуспел в этом. Но я предаю все это забвению и стремлюсь к истинной цели, почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Поэтому никогда не цитируйте этот стих, чтобы сказать, что Библия учит нас забывать прошлое. Это не так. В Деяниях апостолов приведены следующие слова Павла. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Знаете, что сатана любит делать вам или мне? Он делает так, чтобы мы обижались на кого-то, чувствовали себя виноватыми и совершали ошибки, которые трудно забыть, но которые с нашей точки зрения не стоит исправлять из-за их незначительности.